говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи «Христос воскресе». Предлагаю вашему вниманию выступление Московской Духовной Академии заслуженного профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова.
Вопрос носит достаточно принципиальный характер. Действительно, можно ли христианину, тем более православному, принимать участие в каких-либо молебствиях с представителями других религий и конфессий? Как вы знаете, Вселенские соборы рассматривали этот вопрос и, как вам известно всем, сказали совершенно однозначно – нельзя. И вы знаете, вот любопытнейшая вещь. Это еще будет одна такая яркая иллюстрация общего правила. А общие правила, самые общие, есть правила. Что-нибудь можно, что нельзя. Можно ехать только по правой стороне. Вот когда Владыка сюда ехал на машине, он только ехал по правой стороне. Но бывают еще исключения. Когда если в лоб по этой же стороне едет, то приходится сворачивать налево, огибать и вновь ехать по тому правилу, которое установлено. Есть сверхправила, нет правил без исключений. Так вот, это очень серьезный вопрос сейчас. О чем идет здесь речь? Вселенские соборы проходили, как вы знаете, в Византийской империи, в империи, в которой христианство было не просто господствующей религией, а государственной религией. И церковные законы имели фактически тот же статус, что и законы гражданские и политические. Это очень важно. Второе. О чем говорили эти правила, когда решительно запрещали какие-либо молитвы, не только молитвы, а даже общение с иноверными? Кстати, вот скажу вам правила, которые наверняка никто из здесь сидящих не соблюдает. И поэтому должен быть по правилу подвергнут отлучению от Евхаристии на что-то очень многие годы. Если кто моется с евреем в бане, отлучается от Евхаристии, я не помню, на 10 или на 15 лет. Это правило Вселенского собора, вы слышите? А, наверное, вы когда приходите в баню, даже и не спрашиваете, есть тут евреи или нет. Вот до чего дошло обмерчение нашего сознания. Ну хорошо, эти правила имели и имеют до сих пор большой смысл. Я говорю о правиле том, запрещающим молиться с иноверными, с инославами. Большой смысл. Тот, который был заложен изначально в сам этот канон. Какой смысл? Очень интересно. Вы знаете, что при наличии этого правила те самые епископы, которые устанавливали эти правила, подписывались под этими правилами, и эти самые епископы общались и с еретиками, и с иноверными, и не только епископы, и благословленные ими учителя, и наставники, и катехизаторы. Как же они могли это делать? В чем дело? Заповедь общая какая дана. Шедше научите все языки. Но научить может только тот, кто сам настолько уже убежден, настолько крепок в православии, настолько он хорошо его понимает, и так может его преподать другим, что ему это не только безопасно, общение с ними, а является его заповедью, его миссией обращение кого можно к христианству. Общались прям те же самые отцы собора, вы слышите, которые установили это правило. Запрещено кому было общаться? Неутвержденным, вчера крестившимся, ничего не знающим, мало что понимающим, находящимся под огромным влиянием языческих и прочих всяких идей и так далее. Как же такому слабому ребенку, да еще скажи, иди к тому дяде, который может его зарезать. Каноны предупреждали основную массу верующих людей, как тогда живших, так и сейчас. Не общайтесь, не слушайте, не читайте еретических книг. Кстати, вы знаете, на исповеди до сих пор один из пунктов – не читал ли еретических книг? Вот я знаю, постоянно, довольно часто вопрос. Читали Лазарева «Диагностика кармы»? Ну, читал. Ну, дичь. Это же просто кошмар. К Кошмар. Для многих это, смотрите, какие откровения. Действительно, непонимающий человек, он действительно может увлечься, действительно может смутиться, действительно может заразиться этим и перемешать все в одну кучу, как в Ноеве ковчеге, чистые с нечистыми. Вот о чем говорят правила соборные. И я думаю, что нам всем, с редчайшим исключением, следует этому следовать. Так вот, а когда же проходит мероприятие совсем другого порядка, какова цель христианства? Когда на них посылают людей, которых можете не сомневаться, скорее потолок обрушится, чем митрополит Петерим, который поехал туда, перестанет быть православным. Напротив, он постарается, насколько это возможно, имея большой опыт архипастырской работы, большой опыт профессорской работы, кстати, в этой академии, он, наверное, постарается, насколько это возможно, деликатно, не навязывая ничего, но сказать или даже показать, что такое православие тем представителям других религий, которые приехали туда же. Нужно заметить еще одно. Мы говорим все, один Бог, верно, один Бог. Но вы знаете, Бог-то один. А мы, люди, представляем Бога в совершенно различных образах. Посмотрите историю религии. Каких только фантазий нет о Боге и о богах. Только христианство, по нашему убеждению, которому есть основание, кстати, только христианство открыло нам, людям, истинный облик Бога. Кто он есть. И поэтому, когда люди молятся сейчас, вот даже собираются вместе, они подобны тем, которые находятся на корабле в бушующем море. И когда каждый кричит и вопит своему Богу. Помните историю с пророком Ионой? Помните? Помните. Все молились. И Библия нисколько не осуждает, что и пророк Иона там, и прочие молились вместе с другими. Итак, правило нужно? Да. Ему нужно следовать? Конечно. Исключения могут быть? Да. Поэтому отцы сказали, святые, что нет добродетели без рассуждения. Когда мы следуем просто букве, мы попадаем в смерть. Буква убивает. Рассуждение превыше всего. И в данном случае этот факт просто говорит о чем? Поехал один владыка Петерим. Так, это удар по церкви, удар по людям. Уж он знает, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Знает, как молиться и что делать. Так что будем спокойны. Это вопрос позиции церкви по отношению к Всемирному совету церквей. Ну, вы знаете, вопрос, который, наверное, бы требовал определенного исторического экскурса, что называется. Я не знаю, каким временем я располагаю. Вы знаете, я много раз повторяю, что профессорам нельзя давать свободу слова. Их потом не остановишь. Они начинают от Адама, а окончают уже всей той историей, которая будет после второго пришествия. Представляете? Вот это чревато очень такими серьезными последствиями для слушающих. Ну, хорошо. Я попытаюсь несколько слов сказать. Скажу вам так, что сейчас позиция другая во многих отношениях. Но не в принципе. Позиция, говорю, церкви по отношению к Всемирному совету церквей и по отношению к экуменическому движению как таковому. Чтобы понять это, я несколько обращусь вспять истории. Дело в том, что когда экуменическое движение зарождалось, а началом его считают дату 1910 год, хотя на самом деле истоки его гораздо более древние. Да, 1910 год, когда на одной из конференций Всемирного миссионерского совета возникла идея о проведении Всемирной христианской конференции по вопросам единения христиан. Это было в 1910 году. Не буду говорить о перипетиях развития этой идеи. Скажу только, что в первые годы, первое десятилетие, мы видим самые положительные отношения со стороны иерархов русской церкви к этой идее. Патриарх Тихон благословляет на участие в обсуждении этих вопросов. Еще бы, подумайте, возвратить в лоно церкви Те, которые отпали давным-давно, столетия и даже тысячелетия. Это ли нерадостная вещь? Все были полны энтузиазма, что удастся это сделать. Наконец, инославные христиане, католики и протестанты, ну, главным образом протестанты, наконец посмотрели и увидели, что существует православие. И ищут единение. Что же еще нужно? И началась работа. Правда, как вы знаете, в условиях советской России это было невозможно сделать, поэтому главным образом экуменической деятельностью занимались наши эмигранты. Епископы, и богословы, и иереи, и так далее. Да, принимали самое активное участие. При этом одним из принципов, который был заложен в основании этой деятельности, был следующий. Ни в коем случае, ни с одной стороны, не выдвигать никаких новых препятствий на пути к единению. Мы выясняем, что нам препятствует, но не будем создавать нового. И вот мы видим 20-е годы, правда, которые здорово разочаровали, очень здорово разочаровали. 30-е годы, которые принесли немало также искушений. 40-е годы, еще работает мысль. 48-й год наступает. 1900. Создается Всемирный Совет Церквей. 48-й год. В этом году в Москве собирается конференция, посвященная 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви. На нее приглашаются представители всех православных церквей. Приезжают многие главы церквей и представители. Вы знаете, происходит своего рода чуть ли, ну, по составу, по уровню представительства, ну, чуть ли не Вселенский собор. Ну, конечно, это громко сказано, но представитель со всех православных церквей, причем на очень высоком уровне. Там рассматривается и вопрос об отношении к экуменизму и к Всемирному Совету Церквей, который должен будет возникнуть через несколько месяцев. Те, кто знаком с документами этого совещания, знают, что совещание вынесло отрицательный вердикт. Православные церкви, было сказано, в частности, Русская Церковь, не могут принять участие в этом движении. Причин было указано несколько. Ну, если интересует, я вам назову, по крайней мере, три основных причины. Первое. Полное засилие протестантов в экуменических организациях. Полное. Их подавляющее большинство, они занимают все руководящие посты, они являются главными идеологами. Второе. Как было сказано в докладе протоиерея Разумовского от Русской Церкви или архиепископа Серафима Соболева от Болгарской Церкви, экуменическое движение на данном этапе целиком и полностью идеологизировано масонством. Возникло из этих идейных кругов и им насыщено. Третье. Экуменическое движение политизировано. Оно занимает крайне прозападную антисоветскую позицию и служит инструментом для антикоммунистической пропаганды, то есть антироссийской, антисоветской. Вот эти три фактора, которые были оглашены, названы, они, как таковые, явились основанием того, что наша церковь, в частности, и большинство других церквей, за исключением Константинополя, Эллады и Александрии, отвергли возможность участия в этом движении. Но потом ситуация меняется. Не буду говорить, почему и как, это долгая история. Ситуация меняется, и меняется она так, что в 1961 году Русская Церковь вступает во Всемирный Совет Церквей. За ней вступает целый ряд других православных церквей, фактически все. И вот здесь мы ожидали, что когда вступили все православные церкви, когда они получили право голоса, право участия, что здесь мы сможем сделать многое. И вдруг происходит то, чего, признаться, немногие ожидали. Где-то уже в 60-е годы, особенно в 70-е, на Западе начинается очень сильно развивается феминистское движение в недрах христианских церквей протестантских. Появляются факты и мощная идеология необходимости установления женского священства. Православные церкви решительно заявляют о том, что это будет еще одним непреодолимым препятствием на пути к единству. И напомнили протестантам, о чем мы говорили, не создавать никаких новых препятствий. Голос православия был не только не услышан, не только отвергнут, а православные церкви были обвинены в том, что у них дискриминация женщин. Почему вы не вводите женское священство? Правда, на это им было отвечено. А почему вы вводите? Вы вводите почему? Вы вводите? Вы ответьте. На основании священного писания, на основании священного предания. Ответьте. Почему вы вводите? Где говорит писание? Где предание? Но это уже дискуссия. Это вопрос другой. Таким образом, был нанесен один мощный удар по нашему отношению к коммунистическому движению. Последовал другой, не меньший, который особенно сильно стал проявляться в 80-е годы, 90-е годы, и теперь является, так сказать, одним из угроз вообще христианству, как таковому. Речь идет о так называемых сексуальных меньшинствах, которые стали требовать признания от христианских церквей нормы своего поведения, то есть нормальности своего поведения, законности своего поведения в рамках христианского мировоззрения. Естественно, со стороны православных реакция была совершенно однозначная. В Канберре, это предпоследняя ассамблея, когда собрались все православные вместе, то было заявлено со всей решительностью, что если экуменическое движение будет развиваться в том же направлении, то православные вынуждены будут пересмотреть характер своего участия в нем. Было сказано, это собрали все православные там делегаты. Было в письменной форме сделано заявление. Оно опубликовано, если хотите, в нашем журнале «Московской патриархии». Там было указано на много других причин, но в частности указаны были и эти две – женское священство и эти меньшинства. Вот такова ситуация. Но при этом оказалось еще нечто. Структура Всемирного Совета Церкви, она устроена таким образом, что вопросы решаются большинством. Понимаете, демократия. Но большинство-то какое получается? Точно так, как у замечательного повара, который делал котлеты пополам. Один конь, один рябчик. Великолепнейшие котлеты, я вам скажу. Так и здесь. Один конь – это было протестантское большинство, один рябчик – это были православные ничтожное количество делегатов. Этот вопрос, сами понимаете, к чему может привести. Итак, кто считает, что Иисус Христос есть замечательнейший, святейший человек, но не Бог? 90% за, 10% против. Принято. Понимаете? Что такое структура? Что она может сделать? Это псевдодемократическая структура. И вот 90-е годы, вот уже и те годы, которые сейчас как раз наше последнее время, со стороны православных, главным образом со стороны русской церкви, и я сказал главным образом, единственно по существу со стороны русской церкви, начинается мощная оппозиция вот такому положению церквей, православных церквей, православного участия во Всемирном Совете Церквей. Сейчас существует очевидное и нескрываемое напряжение со Всемирным Советом Церквей нашей Церкви. Очевидное. Мы требуем пересмотра самой структуры Всемирного Совета Церквей. Такого пересмотра, при котором православные имели бы по существу равное участие и равный голос, а не формально, как это имело место до сего времени. Вот такова ситуация на данный момент. Поэтому сейчас, если говорить о том, каково современное отношение к Всемирному Совету Церквей, оно очень критическое, отношения очень напряженные, однако мы должны констатировать тот факт, что принципиально отношение нашей церкви к идее экуменического движения не изменилось. Мы еще продолжаем надеяться, что мы что-то можем сделать. Я, правда, не отношусь к этой категории. Я считаю, что это бесполезно. Но у нас, пожалуйста, свобода. Когда мы заседаем, пожалуйста. Одни говорят, да, надеемся, другие говорят, нет. Я лично считаю, что дело бесперспективно. Ни о каком возможном единении с протестантами, с католиками не может быть речи. Уже произошли процессы необратимые. И они не только произошли, они идут дальше. Мы ничего не сделаем. Но я скажу так, что поскольку промыслом Божиим мы там состоим, поскольку промыслом Божиим еще можем каким-то образом там участвовать, то нужно сделать то, что можем сделать. А уж что сделать, ну, как Бог даст. Да, вопрос не совсем, признаюсь вам, мне понятный, и я боюсь, что буду отвечать больше по интуиции, нежели по смыслу. Речь идет вот о чем. Что вы можете сказать о жертвенной любви Иисуса Христа по творениям святых отцов? Вот попробуйте, что сказать о жертвенной любви? Хорошая любовь, совершенная любовь, еще что сказать? Святые отцы говорят то же, что говорит и Евангелие. Они просто только раскрывают на доступном нам языке, на уровне тех идей и мыслей, если хотите, контекста нашего мышления, что, собственно, дано в Евангелии. Жертвенная любовь Христа пока открыла миру то, чего мир никогда не знал. Причем какой мир? Религиозный мир. Жертва Иисуса Христа, Бога-человека и Господа Иисуса Христа, открыла миру, что Бог есть совершенная любовь. Не такая любовь, как у нас. Сейчас я люблю, а через час ненавижу. Или сейчас я люблю больше, потом буду меньше. Абсолютная, неизменяемая любовь. Обращаю ваше внимание. Не просто милосердие. Не просто сейчас я могу и помиловать, а через час наказать. То есть я меняю, то у меня милость, то у меня гнев. Мы меняемся как? С гнева на милость, с милости на гнев. Нет. Эта жертва открыла нам, что Бог есть абсолютная любовь. Как мы своими глазами видим и доброе, и худое, так божественная любовь не изменяется, всегда остается любовью, даже если этот человек есть сущий антихрист. Святые отцы показывают это на образе тех людей, которые достигают совершенной любви. Исаак Сирин в своем знаменитом слове о сердце милующем пишет о таком человеке. Будучи спрошен, что есть сердце милующее, он ответил, это есть возгорение любви о всей твари, о гадах, о присмыкающихся, о птицах, о человеках, о самих демонах, о самих врагах истины. И дальше говорит, такое возгорение любви, что если бы он был десятикратно в день сжигаем за любовь к людям, он бы не удовлетворился этим. Макарий Великий, вы спрашиваете по святым отцам, Макарий Великий был назван земным богом. За что? За что был назван? Не просто за достижение, как мы скажем, за совершенство. Ну что совершенство? Поняли мы что-нибудь? Совершенство. Мы ничего не поняли. Отцы сказали за что? За его удивительное снисхождение к грешному человеку, к грехам людей. Удивительная любовь к тем, от кого мы отвернулись бы, с кем бы разговаривать не стали, на кого бы с презрением посмотрели. Удивительную любовь к согрешающему человеку. Любовь, которая сделала его богоподобным. Итак, прежде всего, жертва Иисуса Христа открыла человечеству, что Бог есть не царь, который одного казнит, другого милует. Не царь, который требует исполнения своей воли. Слышите? Нет, нет. Это совершенная любовь. И второе, еще более потрясающее. Если еще с любовью, так сказать, можно согласиться, то уже второе, это вообще нечто фантастическое для религиозного сознания всех людей всей истории. Бог есть, оказывается, абсолютное смирение. Разве он не мог родиться императором, всемирным царем, всемирным повелителем? Разве он не мог? Мог. Я не хочу развивать сейчас эту тему, хочу сказать только одно. Это отдельная тема. Крест – это свидетельство не просто потрясающей любви, это и свидетельство потрясающего смирения. Смирение, о котором нам даже трудно себе представить. Ну, подумайте, кто, обладающий полнотой власти, позволит ли себя оскорблять? Который может представить 12 легионов ангелов. Это смирение, о котором нам просто трудно даже говорить, трудно представить, трудно прочувствовать это. Вот что открыла жертва Христа. Отсюда проистекает потрясающее следствие, я вам скажу. Оказывается, Бог, будучи смиренным, Он не может, вы слышите, не может насильно ни одного человека заставить что-либо делать. Самое большее, что Он делает, Он, если хотите, выражусь нашим бедным человеческим языком, Он умоляет человека: голубчик, сиди в мягком кресле, не садись на кол. Тебе, конечно, кажется, что на колу ты будешь сидеть и вертеться, это так интересно, конечно, но тебе будет плохо. Погибнешь ты. Я говорю о чем? Что такое заповеди Божии? Это мольба Бога к человеку не делать себе зла. Не осуждай, ты себя ранишь. Не завидуй, ты себя уничтожаешь. Не ненавидь, ты попадешь в руки дьявола. Понимаете? Дано принципиально новое понятие о грехе. Это не нарушение, знаете ли, слова деспота, за что тебя на кол посадят. Нет, 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 нет. Грех оказывается нарушение природы нашей жизни. Вот как организм. Нельзя же, правда же, нельзя же садиться все-таки действительно на горячую сковороду и сидеть. Мы же понимаем, почему нельзя. Наша кожа это знает. Нарушаются законы нашего организма. Вот оказывается такой грех. Всегда и всюду. Как грех понимался? Как он понимался? Нарушение воли. Кого? Грозного судьи. Недавно я был в Гусе Хрустальном, там в одном закрытом храме музей. И картина Васнецова редкая, ее мало кто видел, «Страшный суд». И там экскурсовод, женщина, значит, мне объясняет. Говорит: вот видите, Христос сидит, а тут его мать, а тут Иоанн Креститель, умоляют его, помилуют этих грешников, которые, видите, в аду. А он: нет, хватит. Нет, он грозный, он остается. Слышите, мне это так понравилось. Она замечательно выразила нашу психологию. Какую? Языческую. Не Бог нас отвергнет, а мы не примем Бога. Бог есть величайшая любовь и смирение. Он только стучит в наше сердце. Откройте! Отойди, не мешай ты мне. Откройте. Тут еще своей совестью, своими заповедями. Я без тебя знаю, как мне жить. Он: откройте, как последний нищий. Не Бог отвергнет нас. Подумайте, какая мысль. А мы, человек, зараженный своими страстями, не захочет Бога. Ехал в поезде один моряк, молодой человек, симпатичный такой, парень, все, и разговор зашел насчет ада и рая. Он говорит: я, чтоб в рай пошел? Ни за что. Ну что мне нужен? Чего я там буду делать в этом раю? Что, по садочку ходить? На цветочки смотреть? Да вы что? Водочка, девчонки, музыка, вот мне что надо. Никакого мне Бога не надо. Что вы? точно сказал, молодец. Он так искренне говорил, он ад себе представляет, это свободная жизнь, а Бог это узы. Нельзя того, нельзя другого, нельзя третьего. Он даже не понимает, что такое грех. Он думает, запрещение какого-то деспота. Вот придумал он заповеди, чтобы нам похуже было жить. Вот так. Оказывается, совсем другое. Грех – это нарушение законов, законов нашей человеческой природы. Грех – это то, что несет нам страдания, что может принести смерть. А Бог только умоляет и говорит, не делай себе так. Я вот иногда рассказываю, как мне в детстве моя маменька сказала, Лёшенька, смотри, на морозе не вздумай язычком лизать железную ручку в двери. Только маменька отвернулась, Лёшенька тут же прилип к ручке. И был вопль велий зело. Да. И, кстати, вы знаете, вот этот опыт, он мне очень хорошо помог в понимании того, что такое грех. Ведь не маменька ж меня наказала, правда же? Она только сказала, что нельзя делать. Так и Бог наш христианский открыл нам, что Он есть величайшая любовь и величайшее смирение. И что Его заповеди – это есть только просьба к нам не делать себе зла. В этом смысле жертва Христова действительно открыла совершенно новую эпоху в понимании Бога и в отношении человека к Богу. Мы с вами счастливы, что христиане, и что можем это знать.
Может ли быть раскол среди верующих и епархии РПЦ по поводу либерализма, экуменизма и ННН?
Раскол может быть не по поводу этих вещей, а по поводу оскудения в нас веры. Вы помните, почему раскол был в 17 веке? Ну это же смешно же. Помните картину Сурикова, боярыня Морозова, из-за двух перстов? Преподобный Сергий, наверное, крестился двумя перстами. Преподобный Серафим крестился точно тремя перстами. Да разве в этом дело? Разве в этом дело? С какими перстами креститься? Ходить бескрестным ходом по солнцу или против солнца? Ну, слушайте, до чего же можно, до какого язычества можно дойти? Принять ИНН там это будет стоять или нет, этот номер? Мы начинаем опять верить в то, чем жило язычество. Цифрами, буквами, знаками, причудами разными и так далее. Я думаю, что чем дальше, чем глубже будем отходить от духовной жизни, тем, конечно же, ближе к нам будет подходить дух чего? Дух того, кто всех разделяет и где всюду сеет вражду и нестроение. Это закономерность, так что причина в нашем духовном состоянии. А это либерализм. Ну подумайте, ну что это такое либерализм? Мы знаем, но как можем судить-то об этом? Какова степень? И в ком больше либерализма? В епископе или во мне? Ну, кто это может сказать? Это же вещи настолько неопределенные, неясные. Вы же сами понимаете. Хотя, по существу, действительно, эти процессы, процесс либерализма, вот как мы видим его идущим на Западе, он действительно, это процесс опаснейший. Потому что он ведет к чему? К обмерщению христианства и, в конечном счете, к уходу от Христа. Но это процесс общего обнищания духовной жизни. Поэтому главное внимание наше должно быть обращено на то, чтобы вот немножко, немножко хоть начать жить по-христиански. Мы живем ведь не по-христиански. Конечно, ходим в церковь, присутствуем за богослужением, подходим на исповедь и даем отчет о грехах. Насчет покаяния очень сомнительно. А отчет о грехах кое-какой делаем. А где христианская жизнь, то есть где борьба своими нехорошими, дурными желаниями, с мыслями, где борьба с осуждением, где борьба с завистью, где понуждение себя к доброму отношению к тому, кого я терпеть не могу. А здесь-то именно начинается только доброе дело. Где оно? Это меньше всего. А когда этого нет, может быть, все что угодно. Знаете, когда человек заболел СПИДом, когда у него иммунная система не работает, все, что угодно, может у него появиться. Вот где беда. А это все только следствия и поводы.
Расскажите, пожалуйста, о Московской духовной академии и семинарии, ее преподавателях и студентах. Увеличивается число студентов? Растет ли качество образования?
Преподаватели лучшие в мире. В мире лучших и быть не может, особенно профессора и доктора. Но вы сами понимаете, что на этот вопрос сейчас просто невозможно отвечать. Это требует конкретного разговора по конкретным вопросам, связанным с устройством духовной школы. Скажу так, вы не увлекайтесь названиями. На самом деле духовных школ нет. Есть богословские школы. Духовными школами могли бы быть монастыри. А школы духовными практически никогда не бывают. Это какая-то ошибочка так. Внесли духовные школы. Духовность совсем другое, чем богословие. Ведь мы же понимаем с вами, что ад и преисподние знают всю догматику лучше, чем мы все вместе с вами взятые. Правда же. Но остается адом и преисподним. Мы же прекрасно помним в революционной академии. Кто, почитайте митрополита Вениамина Фетченкова «На рубеже эпох», кто был в первых рядах революционера? Студенты так называемых духовных школ. Не духовные, а богословские. И не следует смешивать это. Вот. Так и сейчас. Конечно, мы стараемся, как вот видите, вот таким образом же читаем же лекции, как вот и сейчас, говорить и о духовных вопросах. Но должен вам сказать, что эти вопросы в своем процентном отношении, к сожалению, может быть, с моей точки зрения, вот были бы здесь коллеги, было бы очень здорово. С моей точки зрения, занимает ничтожный процент. Мы чем угодно занимаемся. Богословскими всякими штучками, философическими, да, историей и прочее. Духовная сторона – очень незначительный процент. Это очень жалко. Я вам скажу, очень жалко. Ну а что это такое духовная сторона? Ну об этом, это вопрос уже отдельный. Но понемножку еще искра еще есть, еще нечто теплится, еще нечто теплится. Вот что я могу сказать. Но положение, по крайней мере, не хуже. Не хуже, чем было. Может быть, даже в каком-то отношении, в каком не скажу, лучше. Но в чем-то, может быть, и похуже. Но все бывает в жизни.
Алексей Ильич, в ваших семинарских лекциях, записанных на аудиокассетах, вы говорите, что первородный грех не прощается. Как это понимать?
Ну, понимать это вот каким образом. Сначала маленький образ, а потом объяснение. Но когда человек сломал ногу, или родился горбатым. Так? Ну, вот простите его. Он родился горбатым. Так он говорит, меня надо прощать-то, ладно, что я, может, или я прыгнул и сломал себе ногу. Это, конечно, нехорошо, я виноват. Но нога-то остается сломанной. Ее надо лечить. Лечить. Для того, чтобы понять ответ на вопрос, я вам скажу, что такое первородный грех. Это сначала надо же понять. Так вот, есть несколько различных точек зрения по этому вопросу. Западное христианство, католическое богословие и затем протестантское богословие под первородным грехом разумеют прежде всего и главным образом виновность человека, Адама и Евы, за тот грех, который они совершили. Виновность, которая будто бы переходит на все человечество. Я считаю, это абсурд. И не я считаю. Это пророк Иеремия прям пишет. Не отвечает сын за отца и отец за сына. Как может виновность перейти моего прадеда на меня? Есть другая точка зрения. Первородный грех – это то повреждение, которое возникло вследствие грехопадения первых людей. Повреждение. Какое? Вот один из святых, преподобный Максим Исповедник, объясняет, это есть смертность, то есть мы стали смертными. Первые созданные люди были бессмертны. Господь говорит, вся добра зело, все было прекрасно. Но сказал, согрешите, смертью умрете. Совершили грех, и Адам стал смертным, и его потомки стали смертными. Мы все стали смертными. Мы не виновны в том, что мы смертны. Но очень жалко, что вы смертны. Не правда ли? Они стали подвержены быть всем болезням, всем воздействиям окружающей среды. возникла потребность в сне, пище, воде, тепле и так далее. До этого не нужно это было. Вот это все то, что в Библии называется кожей. Помните, когда сказано, и Бог облег их в кожаные ризы, ризы, одежды. Вот это и есть. Вот что есть первородный грех. Повреждение. Он стал смертным, он стал тленным, он стал уязвимым. Вот что такое первородный грех. Если это так, то теперь не нужно никакой догматики, ничего. Мы знаем. Крестили мы ребенка. Говорим, слава тебе, Господи, успели окрестить. И он умер крещенный. Теперь понятно? То есть его смертность не исчезает, если мы его крестим. Ему так же больно, как и некрещенному. Вот что такое первородный грех. Он исцеляется когда и где? Он будет исцелен только, когда мы получим новое тело по воскресении. Вот и все. Вот что такое не прощается. Прощать-то нельзя смертность, что мы смертные. Это надо не прощать, а надо что? Исцелять. Исцеление невозможно в наших условиях жизни. Оно будет после всеобщего воскресения. Вот и все. Но, к сожалению, у нас, вы знаете, в наши учебники очень сильно проникла вот эта западная идея виновности. Что будто бы мы виновны за то, что сделал там Адам и Ева. Ну, вы сами понимаете, насколько это, так сказать, ну, неразумные, что ли, вещи. Я даже не хочу об этом говорить. Вот что означает, когда я говорю, что первородный грех не прощается в крещении. Вот так.
Как связано дело спасения педагога и его педагогическое дело, дело образования?
Ну, связано таким же образом, как и у родителей с детьми. Родители являются образом, примером для ребенка. Также и педагог, по-моему, и должен являться живым примером для тех, кому он преподает. Примером, во-первых, своей нравственной и духовной жизни, во-вторых, примером знаний, конечно, примером, если хотите, там, ума или мудрости и так далее. Кратко, вы знаете, этот вопрос сейчас невозможно обсуждать долго.
Уважаемый профессор, в практике западной, в частности, католической проповеди имело хождение так называемой концепции благочестивого обмана верующих, или иначе лживого спасения. Каково ваше отношение к данному вопросу? Бывает ли спасительная ложь? И еще одна записка, которая близка к этому. Как совместить совершенную любовь Бога с бесконечностью мучений грешников в аду?
Ну, в отношении благочестивого обмана, если кто интересуется, почитайте Абу Дорофея. Вообще, кстати, нужно знать, что эта книга – одно из бесценных сокровищ для христианина православного. Очень жалко, если мы ее не знаем. Очень жалко, если мы ее не читаем. Надо читать ее как можно чаще. Она бесконечна, если хотите, по своему духовному содержанию. Так вот, в частности, он и там пишет о так называемом благочестивом обмане. Он говорит, никогда нельзя обманывать. Может быть случай. Говорит, в несколько лет, может быть, когда-то возникнет такая ситуация, в несколько лет раз, он говорит, когда человек вынужден будет это сделать ради самых благих целей. Такое и может быть, мы все понимаем, такие могут быть случаи. Он говорит, но и тогда все-таки нужно каяться. Даже и тогда. Поэтому он предупреждает, и действительно это так, нужно всячески избегать вот этой лжи. Потому что к ней очень легко привыкнуть и превратиться в подобного лукавому демону. Вот так. В отношении же вечных мук, это вопрос,
я вам скажу, очень серьезный и большой. Ну, по-видимому, придется сказать, поскольку это один из самых таких центральных вопросов, того, что мы называем теодицеей. И вопросов, которые чаще всего ставится нашими оппонентами, когда мы говорим о Боге любви. Есть два крайних взгляда на эту точку зрения. Крайних, то есть или они ошибочны, или несовершенны. Один из этих взглядов, который утверждает, все люди спасутся, по крайней мере спасутся все те, кто делает добро, и христианство для человека излишне. Более того, оно просто не обязательно настолько, что даже и говорить о нем не приходится. Все спасутся в конечном счете. ибо Бог есть любовь. Как это понимать и прочее, тут даже не объясняется. Вторая крайняя точка зрения заключается в том, спасутся только те, которые крещены. Только. И из крещенных спасутся далеко не все. В отношении первой точки зрения, я вам скажу, ее ошибочность заключается в том, что тогда излишним становится христианство. В отношении второй точки зрения, эта точка зрения страдает, ну, очевидными изъянами. Мы знаем множество ветхозаветных праведников, которые не только не крещены, а и не могли быть крещены. Мы знаем множество мучеников, которых никто не крестил, но которые находятся в наших святцах. Первым из этих, если хотите, мучеников, да, является разбойник на кресте, которого никто не крестил и не мог крестить. То есть речь идет об очень существенных вещах. Где же оно, ну, что ли, правильное понимание этого вопроса? Должен вам сразу сказать, что по нему существует очень много различных точек зрения. В русской богословской, в частности, и русской религиозно-философской мысли. Кто интересуется, ну, сможете прочитать. Я думаю, теперь в энциклопедии будет даже статья об этом. Кто-то в моей книжке там есть, приводится очень много этих точек зрения. Я попытаюсь вам, ну, высказать одну из тех, которые, как кажется, избегает крайностей этих двух точек зрения и отвечает на главный вопрос. Точка этого зрения принадлежит двум святым. Преподобному Исааку Сирину и святому Иоанну Златоусту. Святой Исаак Сирин, в частности, говорит следующее. Хотя гиенна и ограничена, то есть он считает, что гиенна не бесконечна, хотя гиенна и ограничена, однако страшен вкус пребывания в ней. И мы не можем себе представить, какие страдания придется перенести там человеку. Иоанн Златоуст говорит, потому Бог и гиенну сотворил, что Он благ. Правда, парадоксальная мысль. Ничего себе блаженство, камеру пыток. На первый взгляд. На самом деле мысль та же самая. Та же самая мысль. С точки зрения Исаака Сирина, все, что совершается с человеком, является ничем иным, как промыслом Божиим, промыслительными действиями Божиими. И он относит гиенну к этой же категории, что для того она и существует, что человек, попадающий туда, может в конечном счете, в зависимости от степени, от глубины своей извращенности, порабощенности страстям и грехам, в конечном счете сможет осознать, понять и таким образом принять Бога. Иоанн Златоуст говорит, потому Бог и благ. Потому благ, потому он гиенну и сотворил, для того, чтобы человек, даже тот, который не смог здесь осознать это, смог осознать там. Но страшен вкус пребывания в ней. То есть его точка зрения такова, что хотя муки вечны по своей сути, они не бесконечны по своей, так сказать, длительности. Вот мы, к сожалению, у нас эти понятия, вечность и бесконечность, отождествляются в нашем сознании. На самом деле это понятия разные. Апостол Павел был восхищен до третьего неба и был где? В вечности. В вечности, да. Где нет времени, да. А потом опять вернулся куда? Во временность. Вечность – это особые категории бытия. Особые категории. Поэтому по мысли святого Исаака Сирина, оказывается, даже вечная гиенна, это вечная гиенна, она ограничена. Ограниченность эта зависит от чего? От степени порабощенности греху, страстям, от степени гордыни, которые приобретает человек в условиях этой жизни. Поэтому эта ограниченность, ну, если ее мерить, что ли, человеческими мерками, она может быть очень длительной, может меньше длительной. Верна ли эта точка зрения? Я вам скажу так. Обратите внимание, с самого начала существования церкви, и, конечно, до, так сказать, ее полного совершения, церковь всегда молится об усопших. О ком молится? О святых? Нет. О грешных. Оказывается, есть возможность, иначе церковь бы не молилась, пустыми вещами она заниматься не будет. Есть, оказывается, какая-то возможность, неведомая нам, исхода из этой гиенны, оказывается, есть, но страшен вкус пребывания в ней. Поэтому до чего бессмысленными, просто простите меня, глупыми являются разговоры, когда неважно, коль там все спасутся, все, это неважно, что мне придется спастись, посидев на колу. Какая глупость. То можно войти как царский сын с честью и почестью, а можно пройти через руки негодяев и изуверов. Апостол Павел пишет опять. Каждый строит из разных материалов. Кто из золота, серебра, драгоценных камней, а кто из сена, соломы. Дело каждого испытывается огнем. И тот, кто строил из сена и соломы, дело того сгорит, но сам спасется, как бы из огня. Подумайте, один подъедет с полной роскошью, великолепием и славой, а другой побежит, спасенный как бы из огня, в одной ночной рубашке. Вот, оказывается, образы, это очень сильные образы, потому что реально нам трудно понять, что там будет. Но это великолепные образы, которые свидетельствуют о различных образах спасения. И я думаю, что следует запомнить особенно вот эти слова, которые я несколько раз произнес. Они прекрасно показывают, насколько серьезной является предстоящая, так сказать, вечность. Но страшен вкус пребывания в ней. Потому-то христианство все силы направляет на что? На исполнение заповеди Христовой. Шедше научите все языки. Предупредите людей. Нельзя жить по страстям. Нельзя себя калечить. Нельзя. Страшен вкус пребывания там. Здесь и то, смотрите, как мы страдаем от вещей практически несопоставимо незначительных. А там что будет? Одна из замечательных подвижниц конца 19-го, начала 20 века, которая, к сожалению, незаслуженно забыта, которая действительно святая, но у которой мы не знаем особых чудес, игуменья Арсения Сибрякова, пишет: когда душа по смерти потеряет волю, тогда она узнает, какие страсти обладают ею. Мы сейчас не видим почти, мы мало-мало видим, что нами обладает, и не придаем значения. А оказывается, когда вот тело-то сбросится, тогда и увидим. А что значит увидим? Не со стороны же мы увидим, а увидим, то есть почувствуем, переживем и увидим, и узнаем, что такое тщеславие, что такое зависть, что такое жадность, что такое похотливость и так далее, когда эти страсти со всей силой начнут действовать в человеке. А воли нет, чтобы избавиться. Здесь можем что-то делать, понимаете? Здесь есть воля. Я могу что-то делать. Там уж ничего не могу. Человек равносилен там прикованному, знаете, прикованному. Вот, и с ним делай что угодно. Страсти от слова «страдание» и начинает тогда действовать со всей силой. Вот от чего предупреждает Господь. Вот почему Он дал свое благовестие. Вот почему Он всех христиан просит. Сами учитесь и других научите, чтобы не попали они и не вкусили этой гиенны по отшествии от тела. Вот примерно вот такая картина. Понимаете ли? Вот такая.
противоположной точки зрения, чем страдает. Если мы только примем, о чем мы слышим и говорят, спасаются только православные, и из православных не все, то вы знаете, что мы к чему сейчас придем? Сейчас на земном шаре более 6 миллиардов человек. Православных только 170 миллионов. Слышите? 170 миллионов. Таким образом, на данный момент 6 миллиардов идут в гиенну огненную. Из 170 миллионов, я не знаю, сколько назвали бы, сколько спасется, не знаю. Ну, конечно, я-то спасусь, это я знаю. А вот еще кроме меня не знаю, кто еще со мной спасется. Не знаю, по крайней мере, немного миллионов. Вот. То есть мы Бога христианского превращаем, я не знаю, в какого злодея, который знал, что эти 6 миллиардов не будут христианами и православными. Знал, сотворил, дал им жизнь и теперь гиенну огненную и вечную. Во что превращают христианство? Какую-то изуверскую религию. Что вы? Нет, но зато что ожидает? Христианство освобождает уже здесь человека, дает ему направление жизни, дает возможность борьбы со страстями. И тот, кто борется здесь, так того Господь освобождает от власти страстей там. Беда тем, кто не знает этого, кто попадает туда именно обуреваемый страстями. И вот там он переживает этот страшный вкус пребывания в гиене. Вот в чем беда. Поэтому апостол Павел и пишет в конечном счете, Бог будет всяческое во всем. Но когда и для кого, вот это серьезное дело. Ну вот так можно примерно ответить на этот вопрос.
Вы слушали выступление в Московской духовной академии заслуженного профессора этой академии Алексея Ильича Осипова и ответы на вопросы слушателей. Продолжение ответов на вопросы в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.